Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Игорь Ивановский, Алексей Красильников, микрофонов. Игорь, приветствую.
Привет.
Как обычно, традиционно напоминаю, что «Радио «Спутник» следит за всем, что происходит в мире, рассказывает об этом на сайте radiosputnik.ru. В соцсетях, в любой соцсети, в которой вы бы не находились, есть сообщество «Радио «Спутник». Можно подписаться и ничего не пропустить. Ну и самые примечательные цитаты, комментарии гостей нашего эфира попадают в телеграм-канал, на который тоже рекомендую подписаться. «Радио «Спутник» так там и называется. 18 тысяч, по-моему, подписчиков уже преодолели.
Хотим
больше. Но самое главное, это, естественно, прямой эфир. И непосредственно в нем давай разберем ключевые моменты и к сейчас, и немножечко даже на будущее. Почему говорю на будущее? Потому что вот 1 февраля такая дата поставлена, до которой нужно бы, по идее, сделать или прививку от коронавируса, или, я так понимаю, переболеть. Но в любом случае получить QR-код. Это сообщение вице-премьера Татьяны Голиковой. И этот переходный период звучит страшно. К чему мы будем переходить?
Ну, переболеть, конечно, до этого не нужно. Лучше сделать прививку и обезопасить себя.
Это само собой.
Себя.
Но если вдруг кто-то заболеет, пусть это будет в максимально легкой форме.
Согласен. Видимо, будем готовиться к тому, что без QR-кодов никуда. Ни на транспорт, ни в магазин, ни в кафе. Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период, и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года, сказала госпожа Голикова. По ее словам, сейчас Россия достигла лишь 50% коллективного иммунитета, а власти исходят из того, что до лета следующего года в стране нужно приблизиться к показателю в 80%. Ну и чтобы стимулировать население делать вакцину, вот вводится такая штука, как...
Ну, давай QR-код. Пока так еще, что она вводится еще не везде и не на все моменты, но вот слова о том, что до 1 февраля вот этот переходный период, вот немножечко намекают, что с 1 февраля ограничений будет больше, и они станут жестче. И чтобы их как бы спокойно пережить, вам будет достаточно QR-кода. Естественно, если нет каких-то других медицинских противопоказаний. Вот сейчас очень, знаешь, как это сказать, соломочка подстелена под очень жесткое, возможно, событие будущее.
Я здесь хочу напомнить о законопроекте, которое правительство все-таки внесло в Госдуму, этот законопроект об использовании в транспорте и общественных местах, и общественных местах, либо QR-кодов о прививке или перенесенном COVID-19, либо медотвода о вакцинации.
Очень все равно как-то двусмысленно, все равно звучит, не находишь, что если человек... Все равно это не защищает общественные места и транспорт от людей, которые гипотетически могут заболеть. Почему? Вот у меня отвод. Я не могу вакцинироваться. Это значит, что я могу прийти и потенциально угрожать остальным. Я понимаю, что это очень сложный момент, который никак не решить, но...
К сожалению, нет меры, которая стопроцентно бы защитила нас всех от распространения болезни, но...
С сохранением всех вот этих прав свобод перемещения, да.
Да, но вот все, что возможно сделать, видимо, будет делать и будут делать. Предполагается, что вот эти QR-коды и проход по QR-кодам в транспорт и общественные места будет действовать аж до 1 июня 2022 года. До 1 февраля на объектах торговли и в учреждениях культуры также можно будет предъявлять ПЦР-тест. После этого срока будет действовать только в медотвод. В самолетах и поездах результаты тестирования на коронавирус разрешат использовать до даты, установленной правительством. Как указала Голикова, сертификат с QR-кодом можно будет использовать как в электронном, так и в бумажном виде.
Слава Богу.
Последний можно будет получить в МФЦ.
Или распечатать дома. Кстати, 15 ноября будет рассматриваться об этот проект. Это сообщение главы Думского комитета по охране здоровья Дмитрия Хубезова. И вместе с тем уже, кстати, вот и в регионах подробно освещаем эту, кстати, ситуацию. В отдельных регионах задумываются о том, чтобы свои собственные QR-коды ввести, может быть, как-то пораньше. В Чувашии, например, вот была эта ситуация. И там эти QR-коды выдавать не вот по тем принципам, помнишь, которые мы чуть выше перечислили, это наличие вакцины, это факт переболения или наличие справки о медотводе. Это антитела. Вот, мне кажется, вот этот момент упустить не нужно, чтобы выдавать QR-коды по наличию антител. Если, например, я не обращался к врачу, если я, например, не, ну, как сказать, болел дома, ну, переболел в легкой форме, заметил. Антитела у меня есть.
В Татарстане тоже собираются ввести подобную систему раньше, 1 февраля, так что некоторые регионы России будут вводить. Вот очень интересно будет посмотреть, как это действует на практике, какие проблемы могут в связи с этим возникнуть, ну, и дождемся...
Социального толка,
да, дождемся 15 ноября, там уже видно будет.
Радио «Спутник».
А Россия вернулась к допандемийному уровню развития экономики. В 2021 году рост ВВП может составить 4,7%. Это слова Владимира Путина во время выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Я вот даже не знаю, как-то страшно звучит, что если то, что сейчас это допандемийный уровень, беда. Нет? Или наоборот, что справились? Это вот хотелось бы порадоваться.
По крайней мере, на бумагах это допандемийный уровень.
Очень хорошо ты сказал. На
как отметил президент, для страны это вполне хороший показатель.
Вот учитывая реалии, конечно.
4,7%. Далее цитата. Да, еще очень много проблем, но все-таки глобальная экономика постепенно выходит из кризиса. Последние прогнозы действительно свидетельствуют о том, что прирост мирового ВВП по итогам года составит 5,9%, добавил президент. Также отмечу, что в начале ноября Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту российского ВВП до 4,3% в текущем году. В июле
это мнение со стороны.
В июле этот показатель составлял аж на процент ниже. По оценке организации, в прошлом году ВВП снизился на 3%, а за первую половину 2021 года вырос на 4%. Во втором квартале...
Собственно, отыграв, по сути.
Отыграл, и даже в плюс отыграл на 1%. Во втором квартале этого года он вернулся к докризисному уровню, то есть к показателям четвертого квартала 2019 года. Ну и еще одна цифра. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает, что рост ВВП в 2021 году составит 4,2%.
После 4,7 от Владимира Путина хотелось бы больше. Пусть там Минэкономразвитие подшустрит.
Хотелось бы, чтобы цены росли меньшими темпами, а то заходишь в магазин.
Это другой вопрос,
смотришь,
да. А мне бы хотелось, да, вот яиц. Этого и вот этого и вот этого.
Вот, ты понимаешь, что как-то вот инфляция это, наверное, чуть побольше на некоторые продукты. Инвестор-банкир, автор телеграм-канала Биткоган про деньги и все, что с ними связано. Евгений Коган вот сейчас будет в нашем эфире, и я его спросил, ну, вроде бы все, перспективы-то радужные, цифры-то хорошие. Как в следующем году удержим марку, не удержим?
Проблема состоит вот в чем. Наша экономика очень сильно завязана на результаты всего мира. Что я имею в виду? На то, сколько стоят металлы, сколько стоит химия, сколько стоит нефть и так далее, и тому подобное. Потому что мы продавцы всех этих товаров. Соответственно, мы очень мало продаем конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Вот в этом беда. Поэтому, если в мире будет хорошая конъюнктура, ну, все может быть. Если же в мире конъюнктура испортится, то, к сожалению, ну, такие темпы вряд ли могут быть. Мы можем выйти на уверенные темпы роста экономики тогда и только тогда, когда наша экономика будет самодостаточной и будет работать прежде всего на создание высокотехнологичных продуктов.
Но про высокотехнологичные продукты мы еще сегодня обязательно поговорим.
Мне всегда нравится, как говорят. Хотелось бы, чтобы были вот эти товары, еще и с высокодобавочной стоимостью. Ничего лучше оружия и пшеницы еще не придумали, и продуктов.
Но
Россия этим неплохо торгует. Я не буду говорить, что это отличный и долгосрочный проект, но тем не менее это есть тоже.
Но опять же, нефть и газ сейчас это лучше, чем пшеница. выгоднее. Так вот, в продолжении темы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, а также президент Владимир Путин выразил поддержку реализации долгосрочных планов этого сообщества, и планы там построили аж до 2040 года. Для утверждения по итогам саммита были подготовлены два документа. Заявление лидеров экономик-участниц объединения и план реализации долгосрочных ориентиров развития АТС до вышеупомянутой даты. Вот,
как мы любим планы до 30-го, до 40-го, до 50-го
круглые года. Даты, круглые
нет,
даты.
Нет, я имел в виду, что что-то, что должно реализоваться вот где-то там, лет через 15.
Ну, потом главное подвести итоги, в случае чего грамотно объяснить, почему это не было реализовано.
Или потихонечку, чтобы об этом все забыли, тоже не без того. А Владимир Путин еще призывает ускорить цифровую трансформацию.
Вот как раз к теме о высоких технологиях. Да. Технологии будущего должны быть доступными. Искусственный интеллект нужно внедрять в сферах, которые определяют качество жизни.
А ты бы доверил искусственному интеллекту какую-то сферу, которая качество твоей жизни будет определять? Вот так вот. Условно, понятно, что в деталях будет все крыться.
Ну, если, допустим, смотря где искусственный
вот,
интеллект.
Вот, смотря где.
Если это на операционном столе, да, вместо врача какой-нибудь робот, я бы, наверное, уковылял из операционной.
Побоялся бы. Хотя там, по идее, человеческий фактор будет исключен.
А если это...
Правоохранительные органы.
Ну, правоохранительные органы
искусственный
тоже.
Искусственный интеллект.
А если это, допустим, что упрощает мне жизнь? Ну, например, опять же, взять те же госуслуги, сервис.
Я думал, ты сейчас скажешь, взять кредит, например. Подумал, пожалеть.
Кредит тоже брать не стоит.
У робота,
с помощью искусственного интеллекта. А вот такие сервисы, как, например, госуслуги, да, ну или, например, Face ID, да, когда там в метро пропускают по отпечатку твоего лица, условно говоря.
Отпечаток лица, ты хорошо сказал.
Ну, я не знаю, как это сказать.
Цел визуально так, на лицом.
Вот, тут можно, конечно, взвешивать все за и против, но вот иногда действительно высокие технологии жизнь упрощают. И
я
это,
абсолютно
и
с тобой
это
согласен.
Хорошо,
а
это
я потому, кстати, и зашел с тобой. Я вот цифровизацию всячески поддерживаю везде и по-всякому. Это как раз вопрос, где и насколько готов каждый человек сейчас, каждый человек, поставить этот шлагбаум для искусственного интеллекта. Вот нет, дальше я вас пускать не буду, господа роботы. Давайте встретимся в 2040 году, да, когда, соответственно, будет утвержден план лидеров экономик АТС.
Ну, мне кажется, до этого еще далековато.
Далековато, я бы на 40-й год сказал, минимум.
40-й год может быть. Но сейчас президент сказал, что нужно повсеместно наращивать темпы цифровой трансформации и от экспериментов, пилотных инициатив в максимально короткие сроки перейти к запуску сквозных проектов внедрения искусственного интеллекта, прежде всего в сферах, которые определяют качество
Опять,
жизни.
Качество жизни, кстати,
да, подчеркнул Владимир Путин. А нужно сделать так, чтобы технологии будущего становились доступными и служили всем гражданам, работали на достижение национальных целей и развитие страны, заявил он. Вот. Однако наш эксперт уверен, что пока еще не наступил 2040 год, речи о всех гражданах не идет. Речь идет о определенных людях, ну вот что касается цифровых технологий. Предприниматель, инвестор, международный эксперт в области технологий и инноваций, основатель стартап-шоу Иван Алехин. Давайте послушаем его мнение.
Если оценивать темпы цифровой трансформации, то нужно смотреть прежде всего на сегмент секьюрности или на сегмент безопасности органов власти. На сегодняшний день все новые технологии концентрируются исключительно на безопасности, скажем так, государственных служб. Никоим образом это не имеет никакого отношения к развитию предпринимательства в нашей стране. Непосредственно сервисы государства становятся все более технологичными. Они все больше и больше знают о каждом из нас. И контроль над каждым из нас становится все больше и больше.
Одно с другим связано, без этого никуда.
Без этого никуда. Но немного истории еще хочу сказать. Вот на этой конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Владимир Путин выступал и в 2020, и в 2019 годах. А в прошлый раз Путин принял участие по видеосвязи, и тогда президент говорил о цифровой трансформации, происходящей в России и в мире, о возможностях искусственного интеллекта, моральных принципах его использования, вот то, о чем мы говорили, а также о влиянии вот, искусственного интеллекта на образование. По мнению Путина, цифровая трансформация России, которую необходимо провести в ближайшие 10 лет, затронет все уровни власти и каждого жителя. При этом глава государства считает, что для многих чиновников освоение новых технологий станет непростым экзаменом, что, я думаю, правда. Отвечая на вопрос, сможет ли искусственный интеллект стать президентом, Путин выразил надежду, что этого не произойдет, во всяком случае, пока.
Вот у Владимира Владимировича тоже есть определенный шлагбаум.
Да, определенные опасения.
Пускать
да.
не стоит.
Дальше добавил, что искусственный интеллект – это не так называемый модный хайп, не престижное веяние, которое завтра или послезавтра выветрится и пройдет. Нет, этого не случится, правда. Подчеркнул глава государства. Путин также сообщил, что Россия уделяет большое внимание цифровизации здравоохранения и оснащению медицинских учреждений оборудованием с использованием в том числе искусственного интеллекта.
Вот то оно, пожалуйста. Кооперационный уже совсем близко подбирается, роботы.
Но врачи пока никуда не делись.
Само
это
собой.
Принципиальный момент. По словам президента, нужно внести изменения в законодательство, которые позволят с использованием цифровых технологий ставить диагноз, обмениваться медицинской информацией и подтверждать ее, получать необходимые документы, справки, в том числе об инвалидности.
Вот, мне кажется, вот это и есть то самое качество жизни, когда тебе нужно, ну как это сказать, не прям серьезную медицинскую процедуру провести ее при участии искусственного интеллекта, а вот упростить бумажную работу. Диагностику, простите, чтобы я сам потыкал пальцем в экран и сам свои симптомы вел, а не нагружать этим людей, которые могут еще как-то неправильно что-то воспринять.
Слова Билла Гейтса, который, если я ничего не путаю, сказал, что компьютер должен работать и человек думать. И вот когда человек думает, а всю рутинную работу действительно выполняет железная машина, тогда, мне кажется, будет очень хорошо всем.
В особенности в нашей стране, где для получения какой-то, не знаю, справки ерундовой можно пройти несколько кругов ада. А если этот ад будет с искусственным интеллектом, мне кажется, будет как-то
попроще. Да, но вот машины же, они могут вычислять огромные там математические примеры за доли секунды.
Или базу держать сразу в уме одновременно, а не искать по картотекам.
Если они за доли секунды справки будут выписывать, это ж какая благодать-то.
Ну, выписывать все равно будет ограничено каким-то этим временем печати, и все равно тебе заставят гнать синюю печать искать, да, как это там звучит?
Это да,
или
это
прочее.
Да.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Хакерская группировка Void Balor, или Balor, я уж не знаю, как будет по-русски, наверное. В общем, атаковали топ-менеджеров российской телекоммуникационных компаний и членов семей руководителей крупной российской корпорации. Хакеры везде.
Компания по кибербезопасности Trend Micro выпустила исследование, посвященные вот этой русскоязычной хакерской группировке. Хакеры похищали...
Избегаешь ты ее название, да? Сейчас поищу, как оно называется.
Похищали, все ты замечаешь. Хакеры похищали данные россиян и продавали заинтересованным покупателям на теневых площадках. Группировка предоставляет данные операторов связи, историю звонков и записи смс-сообщений, а также услугу о блокировке телефонных номеров. Не исключено, что группировка получала такие чувствительные частные данные, давая взятки инсайдерам, в телекоммуникационных компаниях. Но в чем здесь суть? Хакерские атаки совершались не на рядовых россиян, а на руководителей топ-менеджеров
крупных
компаний. И это редкость, так как в основном это работа по конкретному заказу, и в отличие от массовых атак, такие услуги обходятся очень дорого и мало востребованы. Ну, по крайней мере, это утверждает главный эксперт лаборатории Касперского Сергей Голованов. А в открытом доступе известных случаев кибератак на руководителей не так много, но они встречаются. Вот, однако, если говорить о том, как пытаются выудить из топ-менеджеров секретную информацию хакеры, то здесь абсолютно ничего нового. Все то же самое. Основными векторами для атак...
Звонки с подозрениями.
Нет, ну, не
на
то, что
какую-то,
да,
подозрительную активность на карте?
Электронная почта, социальные сети, номер телефона. Ну, говорят же, что на уловки мошенников может попасться даже человек, вот, который будет сидеть и рассказывать, как нельзя доверять мошенникам.
Это
как,
да.
Да, вот в самый неподходящий момент они ему позвонят, он перейдет по какой-нибудь ссылочке и опс, и готовы.
Даже если за этого человека будет специально обученный человек по ссылочке переходить, данные-то утекут.
Да, сама атака тоже ничего нового они здесь не изобрели. Она заключается в отправке фишинговых сообщений с вредоносными вложениями или ссылки на мошеннические ресурсы, позволяющие похитить критичные данные. Вот буквально вчера моей жене приходило сообщение и просили ее перейти на портал госуслуги.money. То есть они поменяли вот эту вот после точки домен, а человек же видит госуслуги, доверяет, тыкает, ну и переходит на сайт, который полностью идентичен сайту госуслуг. Ну и там без задней мысли вводит все свои данные,
вот
а потом
главные данные
теряет
не вести.
Деньги.
Перейти-то, допустим, еще ладно, а вот потом ничего никак сразу, сразу прям увидит, там госуслуги точно, госуслуги money, это никуда.
Да, ну и опять же, после компрометации через почтовый ящик топ-менеджера могут рассылать письма в финансовый отдел с указанием перевести деньги или попросить сотрудника предоставить закрытую информацию. Ну, вообще, в этом отношении, к сожалению, мошенники шагнули вперед. Сейчас же можно каким-то тем или иным способом получить голос топ-менеджера и из этого голоса нарезать определенные фразы.
Аудиосообщения, которые все ненавидят.
Аудиосообщения, да, или имитировать звонок и в этом звонке попросить главного бухгалтера перевести деньги на счет такой-то, такой-то. И вот это гораздо опаснее,
мне
кстати.
Мне кажется, все-таки такие вопросы решаются чуть более серьезными указаниями, чем просто скинуть аудиосообщение
в мессенджер. Дай бог. Время, которое злоумышленники могут
возможность такая есть, это абсолютно точно.
Да. Еще один интересный момент. Время, которое злоумышленники могут оставаться незамеченными, зависит от бдительности жертвы. Если их интересуют, например, учетные данные или переписка, то они могут осуществлять шпионаж годами. Годами могут за тобой следить, ты об этом не будешь ничего подозревать. А если мотивация финансовая, то выдать себя можно спустя пару дней после компрометации аккаунта, ну или после того, как совершен тот самый звонок или письмо с просьбой отправить деньги. В среднем же обнаружение таргетинговой атаки на сеть предприятия происходит спустя 200 дней после ее начала. 200 дней. Так
больше,
что...
чем полгода.
Да, несанкционированный доступ к конфиденциальной информации топ-менеджеров может продолжаться не один день и даже не один год.
Оксимирон выпустил микстейп «Смутное время». 36 треков. Можно занять выходные прослушиванием.
Ну, я
если вдруг кому интересна такая музыка.
А для таких непродвинутых слушателей, как я, поясню, что такое микстейп, потому что я открыл для себя это новое слово.
А ты не смотрел «Стражи Галактики»?
Я не смотрел «Стражи Галактики», да, видимо, поэтому я...
Я
не...
вот оттуда, честно, вроде термин простой, просто кассета с песнями. Вот. Именно кассета, я настаиваю, пленочная.
Не совсем так в данном случае. Это сборник экспериментальных или старых треков, не объединенных одной идеей.
Ну вот последнее ключевое, микс.
В составе микстейпа могут быть как оригинальные композиции, так и кавер-версии на хиты других исполнителей. Вот так, в общем-то, и старые песни исполнителя. Но часто микстейпы приносят артисту 0 рублей. То есть не приносят ничего, так как права на композиции могут принадлежать другим людям. И в целом микстейп выпускают не для того, чтобы произвести какую-то революцию в жанре, а с целью увеличить фанатскую базу, ну и просто напомнить о себе. Именно поэтому вот в свежем микстейпе Оксимирона есть и старые треки, обрывки, вообще обрывки композиции, и также произведения, написанные для участия в хип-хоп-баттле. Ну вот я могу признать, честно, я не особый поклонник рэпа, но вот про Оксимирона я узнал как раз из проекта «Версус», который некоторое время назад был очень популярен, и вот весь интернет буквально обсуждал рэп-баттл Оксимирона и товарища под названием «Гнойный». Вот, и причем, ну, там реально даже те, кто не понимал, что это, наверное, смотрели. Ну, и действительно, что могу сказать? Оксимирон умный, образованный человек, пишет хорошие тексты, не банальные рифмы. То есть, ну, я послушал этот баттл, я получил удовольствие, хотя, еще раз повторюсь, с творчеством данного исполнителя я практически не знаком. Ну, вообще, изначально микстейпы как раз были обрывками любимых песен, которые слушатель записывал, Леша, на кассету.
На кассету, я настаиваю.
чтобы показать друзьям. Поэтому такие миксы могут выпускаться без участия лейблов, обходиться без продвижения и не приносить исполнителю денег. Но, тем не менее, когда говорят о тебе, это всегда хорошо. Но есть еще одна сторона медали. Дело в том, что микстейпы часто используются для создания ажиотажа в отношении предстоящего альбома.
Напомните себе, да.
Да, и поэтому, может быть, Оксимирон припрятал козырной туз в рукаве, и всех поклонников его творчества ждет настоящий альбом, новые песни. Музыкальный критик Илья Легостаев сейчас у нас появится в эфире. Я его спросил, во-первых, о роли Оксимирона в российской рэп-культуре, ну и, во-вторых, вообще, как ему вот этот вот новый микстейп.
Оксимирон, безусловно, занимает значительное место в российской рэп-культуре. Другое дело, что прошло несколько лет, все это время он молчал, ну, видимо, по разным обстоятельствам, которые он там в какой-то степени объясняет в своих новых треках. И за это время немножко не то, что правила игры изменились, вот немножко изменились некие модные тренды, что ли, в этой индустрии. То есть сейчас хип-хоп, он очень хочет быть поп-музыкой. Оксимирон возвращается, если рассматривать его новые треки, то именно с такими, с поэтическими заходами своими, что сейчас я боюсь, что может быть не сильно востребовано.
Очень хорошее, кстати, уточнение. Я вот уже подсмотрел, прям сразу навскидку есть уже и сообщения недовольные. Многие-то думали, что будет новый какой-то серьезный сборник выпущен после того, как был клип несколько дней, пару недель назад выпущен. И более того, это смутное время там как раз в этом клипе так на заднем планчике мелькало. А оказалось, пока что что-то старенькое. С другой стороны, да, вполне возможно, оно как-то и последует у Оксимирона.
Служит прологом к полноценному
альбому. Да, напоминанием, потому что у Оксимирона, как говорится, пресса и, как это сказать, репутация в порядке. Игорь Ивановский, Алексей Красильников, микрофонов. Игорь, благодарю.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».